Тема «Три гуны материальной природы». Так, мы продолжаем изучать тему самбанха гьяны, то есть это первый блок бхакти программ. Самбанха мы изучаем. Самбанху, то есть у нас есть вот этот треугольник, я вам его нарисую. То есть фактически все, что мы рассматриваем в теме самбанха, находится в треугольнике. Здесь у нас находится Ишвара. Господь. Здесь находится Джива. Здесь Пракрити, природа. И, соответственно, мы имеем тему Бхакти также. Карма. И Кала. Значит, что мы рассмотрели? Мы рассмотрели тему Ишвара, то есть мы знаем три аспекта абсолютной истины. До какой-то степени мы просмотрели тему Калы. Мы знаем, что время цикличное, знаем его циклы во Вселенной, да? Вот. Ну, у нас остается. Ну, до какой-то степени частично мы рассмотрели тему Дживы. То есть мы знаем, что Дживы имеют три аспекта, и дальше нам нужно рассматривать уже связи. То есть нам нужно рассмотреть тему Пракрити, и сегодня мы будем говорить о трех гунах материальной природы. Три гуны. То есть Пракрити, природа, она состоит из трех гун. Эти гуны рождаются благодаря, проявляются благодаря соприкосновению дживы с пракрити. Благодаря гунам действует карма, судьба живого существа. Так существуют три гуны, вы их знаете, сатва, сатва-гуна, раджа-гуна и тама-гуна. Вот, и у гун, у них, у их действий существует как бы два аспекта. То есть у них есть два, то есть гуны осуществляют две функции, проще говоря. То есть первая функция — это связывать живое существо. Потому что гуна в переводе с санскрита означает веревка. Так, первая функция связывающая. И вторая функция, то есть связывающая означает обуславливающее поведение, да, обуславливающая деятельность. И вторая функция — это гуны, они создают разнообразие материального мира. То есть они создают разнообразие темпераментов, характеров, разнообразие судеб, разнообразие жизни, форм жизни. Все это делают гуны. Поэтому вторая функция гун — это создание разнообразия. Гуны сравниваются с тремя цветами, которые в комбинации друг с другом, как в калейдоскопе, создают все многообразие мироздания. Да? То есть из этих трех нитей, еще и сравнивают гуны с нитями трех видов, которые в комбинации друг с другом создают полотно. Вот это вот полотно, которое мы видим, да? То есть которое покрывает душу. Гуны действуют до тех пор, пока у живого существа есть ложное эго. То есть помимо трех гун существует еще 8 материальных элементов. Вы тоже должны их записать. Они тоже составляют пракрити. То есть это я санскрит не буду использовать в курсе Бхакта Програм, это не предусматривается. То есть это земля, вода, огонь, воздух, эфир. Пять грубых элементов, из которых состоит грубое физическое тело, да? Мы все это знаем. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Соответственно, этих пять грубых элементов, они являются основой для пяти чувств. Соответственно, земля связана с тактильным чувством, с осязанием. Точнее, она связана с обонянием, да, наоборот, с обонянием. То есть обоняние воспринимает землю, элемент земли. То есть твердые микрочастицы, которые попадают в нос, отделяющиеся от предметов, они создают запах. То есть реагируют рецепторы в носу именно таким образом, да? На эти микрочастицы материи, твердые именно микрочастицы. Поэтому земля отвечает за чувство запаха, соответственно, вода отвечает за чувство вкуса, огонь отвечает за чувство зрения, воздух отвечает за чувство касания, тактильное чувство, вот это вот осязательное восприятие происходит благодаря элементу воздуха, и эфир отвечает за слух. То есть вода обладает свойством склеивать все, ее главное свойство это смачивание, да? Поэтому она создает вкус. То есть она придает определенным, как бы, она обладает свойством текучести и вязкости, то есть склеивающим свойством. А воздух обладает противоположным действием, то есть он расталкивает все. Он обладает раздвигающей функцией, поэтому они находятся, и посередине находится огонь. То есть огонь обладает трансформирующей функцией, он отвечает за процессы метаболизма в природе, то есть он как бы все переваривает, трансформирует как бы все вещи, все, что есть, огонь. И огонь мы воспринимаем как чувство формы, то есть цвета, формы, это все делает огонь. Соответственно, эфир создает пространство, в котором распространяется информация, звук, да, то есть то, что мы воспринимаем, это эфир. То есть эфир это пространство. Понятно, да? Вот существует пять грубых элементов материи, которые связаны с пятью восприятиями.
А видами свойства воспри... Земли? Еще
а?
Разок. Свойства Земли? Еще разок.
Свойства Земли, земля воспринимается через запах, как запах.
Но обоняние, а вот вы свойства потом еще сказали.
А, свойства земли, земля обладает качеством твердости, то есть она обладает качеством твердости. Вот, ну, собственно говоря, вот это, да? И, соответственно, все, что мы видим, состоит из этих пяти элементов. То есть мы видим, мы можем чувствовать на ощупь, мы можем чувствовать запах. И мы можем слышать материю. Дальше есть три тонких элемента. Ум, разум. Ум – это манас, разум – будхи и ложное эго – аханкара. Ум скрепляет, как бы ум управляет уже грубой материей. Умом управляет разум. Будхи, а разум управляет эго. Функция ума санкалпа-викалпа. Санкалпа-викалпа на санскрите означает принятие отвержения.
Нравится,
да, не нравится вот эти вещи. Санкалпа, викалпа. Викалпа означает отвержение. Вы, кстати, все учебник получили? Я тут смотрю.
Нет.
Вот есть этот материал? Не все, да?
Не все. До нас посылка не дошла.
Это неправильно.
Санкалпа,
викалпа.
До этого разум
будхи, а ум манас ложное эго аханкара. Будхи у разума 5 функций обычно рассматриваются. У Будхи 5 функций. Первая функция – развлечение. Вивека. Вивека – развлечение. То есть разум, он различает как бы правильно от неправильного, по его мнению. Благоприятно от неблагоприятного, в отличие от ума, да? То есть ум реагирует эмоционально, разум реагирует рационально. Допустим, если человек болеет, он может, ну, как бы, ему не нравится лекарство пить. Если разум сильный, то он пьет лекарство, да, если даже неприятно. Горько, например, лекарство. Уму неприятно, он отказывается, а разум, как бы, говорит, это благоприятно, поэтому нужно выпить. Итак, способность развлечения, первая функция. Вторая функция – это память. То есть человек отличается от животного своей памятью.
Какой именно память? Материальная?
Просто память. Память есть память. Она бывает материальная, духовная.
А в следующей жизни теряется она?
То есть человек в материальном мире обладает слабым разумом тамаса будхи, поэтому он не помнит ни своих прошлых жизней, ни отношений с Господом. То есть память – это вот качество, которое принципиально отличает, да, человека от животного. То есть человек может помнить, кто он есть, каково его положение, да, в этом мире, каково его предназначение, его обязанности. Да. Животное не способно на это. Как Шрила Прабхупада говорит, вот, допустим, если собака, да, она прибежала, потому что ей хочется что-то съесть. Если вы ее прогнали, она убегает, но скоро прибегает. Она не помнит, что сюда ей нельзя.
Может,
она надеется. Воспитанные собаки, наверное, у людей учатся помнить. То есть у животных память у них как бы очень ограничена, в отличие от людей. Дальше следующая функция. Самшая, сомнение. Третья функция разума – это сомнение. То есть разум сомневается.
А для памяти санскрит?
А?
Для памяти санскрит.
Самшая.
Нет, для памяти санскрит не сказали.
А, для памяти? Ну, вы должны знать, смарана. Смарана, памятная. Четвертая функция, ну, вы знаете, да, что сомнение – это то, что благодаря сомнениям человек может как бы действовать разумно, да? То есть человек сомневается в чем-то, и благодаря функции сомнения он может принимать правильное решение. Четвертая функция – это сон, как это ни странно. Да, сон.
Функция разума.
Сон – функция разума. Да.
Это ум не спит.
Как это понять?
Сначала запишите.
Санскрит.
Ну, санскрит не обязательно. Вы можете не заморачиваться насчет санскрита. Это я так просто дополняю.
Да, скажите, пожалуйста.
Но сон – это свапна на санскрите. Свапна. Вот. И сон означает, что как бы благодаря сну происходит, как бы разум, он структурирует все восприятия, которые у человека происходят. Он как бы во время сна происходит отдых. То есть живое существо как бы отдыхает, оно как бы восстанавливает свои силы. То есть разум, он помогает живому существу структурировать впечатления в течение дня. И также во время сна известно, что люди, которые, ну, правильным образом взаимодействуют со своим разумом, они как бы настраивают разум, да, на следующий цикл деятельности, на следующий день. Поэтому говорится, что садхана начинается с вечера. То есть с вечера человек должен настроить свой разум на следующий день, на то, что вы будете делать с раннего утра. То есть вы как бы закладываете в свой разум программу на следующий день. Вот для чего существует сон. То есть сон — это не просто вот человек в тамагуне такой вот, он как бы вот. То есть во время сна происходит структуризация всего знания, как бы, и как бы программирование, да, деятельности человека на следующий день. Поэтому сон — это очень важная функция. Шрила Прабхупада говорит, что преданный занимается преданным служением 24 часа в сутки. Это что означает? Это означает, что сон тоже используется в преданном служении. Если человек не использует сон в преданном служении, значит, он в тамагуне просто проводит это время, и утром он не может встать. Почему? Потому что сон и бодрствование — это функция разума. Если человек разум своим не пользуется, то разум не будет его. И, соответственно, человек не может лечь спать поэтому вовремя, потому что разум слабый. Понимаете, да, как это работает? Если у человека сильный разум, он вовремя ложится и вовремя встает. Почему он встает? Потому что разум его будет, у него есть уже программа определенная, он будет. И ложится спать, отключается разум, потому что он понимает, что ему нужно сейчас лечь спать, чтобы переработать все, чтобы как бы подготовиться. Да? То есть разум выполняет свою функцию. Поэтому вот эти вот состояния сна и бодрствования, их осуществляет разум. И пятая функция – это функция планирования. Я не знаю, как она на санскрите называется. То есть это функция рассуждения и планирования. То есть, по сути, это творческая функция. То есть разум осуществляет творческую деятельность. Это пятое его назначение. Поэтому Бхагаватам говорится, что материальный разум происходит из гуны страсти, потому что люди в гуне страсти, они все время что-то планируют. Ум проистекает из гуны благости. Потому что ума такая функция как бы медитативная, то есть ум, он постоянно созерцает что-то, да, это функция благости. А разум, он раджасичный такой, то есть он все время что-то планирует, какие-то планы строит. Это касается материального ума и материального разума. У ложного эго тоже две функции, как и ума. То есть первое — это я, и второе — это мое. Ахам, мама. То есть ложное я. Я, значит, в ложном смысле я. Я тело, да? Я мужчина, я женщина, я кошка, я собака. Это все называется ахам. И вторая функция — это мама, то есть мое. Моя семья, моя религия, мои деньги. Это называется мама. Мамата. Мамата. То есть присваивание. То есть функция эго, она более тонкая, чем функция разума. Соответственно, функция разума более тонкая, чем функция ума. И гуны материальной природы, они прикрепляются к эго. То есть до тех пор, пока у человека есть ложное эго, на него будет действовать гуны материальной природы. Почему вы это не записываете? Это что, неважная информация? Гуны материальной природы прикрепляются к ложному эго живого существа, то есть к самой тонкой функции материи.
А можно по ходу дела тут спросить, поскольку, значит, ум — это более тонкое, вы сказали, чем разум, да?
Нет, разум более тонкий.
Разум более тонкое, но он же проистекает из раджаса, да? А сатва, она как раз более тонкая. Как это так сочетается?
Но это касается материальных состояний. То есть в материальном состоянии разум человеческий не способен контролировать ум. Поэтому материальный разум, он как бы подчиняется более ниши гуни. В духовном смысле все по-другому, естественно. Чего? Гуны прикреплены к эго. То есть до тех пор, пока у человека есть ложное эго, гуны на него действуют.
Это значит, что у него в разных гунах будет разное отождествление, если они...
Да. Да. Итак, гуна благости, она самая чистая материальная гуна. И она является для живого существа источником освобождения. Она является для живого существа как источником освобождения, так и источником порабощения, в зависимости от того, каким образом она направляется. То есть гуна благости, она выше страсти и она выше невежества. То есть поэтому из невежества человек выбирается с помощью страсти, а из страсти с помощью благости. Поэтому благость это как бы инструмент для освобождения от низших гун, с одной стороны. То есть культивируя благость, человек освобождается от низших материальных состояний, ведущих к страданию и к глупости. Потому что страдание создается гуной страсти, а глупость гуной невежества. Создает. Но, с другой стороны, гуна благости, она, будучи чище, она дает человеку просветление, дает ему знание. И если, она не если человек не занимается бхакти, то эта гуна благости, она как бы является причиной, порождающей гордыню. Потому что человек, обладающий каким-то знанием, какими-то способностями, мистическими силами, он начинает, у него появляется вот это чувство превосходства над другими. Даже, как это ни странно, развивая сострадание, человек может почувствовать свое превосходство. Это очень тонкое и очень глубокое состояние. Поэтому следствием гуны благости является оскорбительное отношение, развитие такой вот искаженной гуны благости является оскорбительное отношение к высшим силам, к полубогам, к Господу и в итоге падение. То есть человек падает в гуну невежества. Гуна благости и гуна невежества, они похожи. В них есть некоторые сходные моменты. То, что их роднит, это то, что и в невежестве, и в благости человек спокоен. То есть он не страдает, и он чувствует некий комфорт, некое спокойствие. Да? То есть человек не вовлечен в такую активную деятельность, такую какую-то бессмысленную. В гуне верства человек спокоен просто из-за своей тупости, а в гуне благости из-за знания. Поэтому в ведах говорится... То есть два типа счастливых людей, мудрецы и полные идиоты. И те, и другие счастливы. Те, кто посередине, это страдающие. Вот. Ну ладно, давайте рассмотрим качество гун. В основном это 11-я песня Шримад-Бхагаватам и 18-я глава Бхагавад-гиты. Последняя глава Бхагавад-гиты, она очень подробно описывает гуны материальной природы. Вот, классифицируя по определенным, как бы, как они проявляются в различных сферах деятельности. Мы сейчас это рассмотрим. Я не знаю, стоит ли это вам записывать, потому что в учебнике эта классификация есть. Ну, по крайней мере, можно послушать и какие-то вещи обсудить. Так, значит... Начнем с пищи. Пища в благости дает счастье, удовлетворение, увеличивает продолжительность жизни. Качество пищи, она сочная, маслянистая и приносит удовлетворение сердцу. То есть человек кушает и он чувствует здорово, как хорошо. Человек, когда испытывает удовлетворение от пищи, он может иметь такие какие-то вот, ну, такие могут быть вещи, допустим. Тело расслабляется, человек может идти, захотеть сразу в туалет после того, как он поел. Тело как бы оно такое, расслаблено становится. Понятно, да? А в страсти пища слишком горькая, соленая, кислая, пряная, острая, слишком горячая, слишком сухая. То есть все, что слишком, относится к гуне страсти. Вызывает что?
Болезни,
страдания. Возбуждает человека. Гуни пищи, гуни страсти – это вот то, что перечислено, то, что содержит лук, чеснок, вот эти всякие вот вещи. Кофе, чай, как в Индии, чай. Чай. Соответственно, мясо, рыба, яйца – все это относится к гуне невежества. То есть пища в гуне невежества, более подробно. Не только это мясо, рыба, яйца, то, что приготовлено больше, чем за 3 часа. Ну, если 3 часа прошло, больше лежит пища, она уже считается в гуне невежества. Безвкусная, разложившаяся, испорченная, состоящая из остатков. Кроме остатков. Божественных.
В холодильнике?
В холодильнике, в шастрах, на холодильнике. Просто предполагается, что человек готовит пищу, предлагает Господу и съедает. То есть холодильник не предусматривается в шастрах. Но на холодильник можно кинуть еще пару часов, наверное. Шутка. Ну, не знаю, сколько там в холодильнике. Процесс разложения замедляется, по крайней мере. Если кому-то нравится такой вариант, то, пожалуйста. Так. Значит, поклонение. Следующее – это поклонение, да? То есть можете себе пометки какие-то делать, потому что некоторые вещи, которые я говорю, в учебнике их просто нет. Значит, поклонение в благости. Поклонение осуществляется высшим силам, полубогам, то есть правителям. То есть людям, обладающим, существам, обладающим соответствующими качествами. Да? Это полубоги. А в страсти поклонение происходит асурам. То есть предметом поклонения являются асуры. И в невежестве люди поклоняются с разным привидением, духом и прочей нечисти.
Это еще традиция шаманизма. Это,
тамагун. Тамагун.
А людям поклонение
происходит тоже в страсти, да. Ну, как бы, это может быть пограничная благость и страсть смешана. То есть могущественным демонам поклонение происходит в страсти, полубогам, благости и духи, призраки. Так, понятно, да, с этим? Значит, яги, жертвоприношения, совершаются в благости, в соответствии с шастрами, с ведами, из чувства ответственности, без желания награды. Итак, шастры, чувство ответственности, не желаем награды. Совершаются все жертвоприношения. В страсти, в жертвоприношении все обряды совершаются ради желания, ради выгоды, либо из гордости. А в невежестве они совершаются с нарушением предписаний вед, без раздачи просада, без пения мантр, без жертвы жрецам дакшины и без веры. Это, а? Это невежество.
Из-за чего?
Чувство страха.
А, невыгода, либо
изгода. А зачем такие яги, если там вера?
Не упоминается. То есть нарушается предписание шастр, не раздается прасад, не поются гимны, не раздается дакшина и нет веры. Ну, чувство страха скорее связано с отсутствием веры, вот именно вот эта вещь, потому что если человек имеет веру, то он может при этом действовать в страсти все равно, ну, то есть желание, у него есть вера, что он за это что-то получит, верно? Хотя бы в обмен на свою религиозность. А если человек действует из страха, значит, у него веры нет. Так, значит, аскетизм. Следующее качество, которое в Гите рассматривается в 17 главе, это аскетизм. Значит, он совершается ради высшей цели. Ради Господа, ради высшей цели. То есть это йога. Всегда йога, то есть определенная духовная практика, да, аскетизм. Страсти осуществляется ради из гордости, ради завоевания уважения. И такой аскетизм в страсти, он бывает непостоянным. Сегодня повторяю мантру, завтра не повторяю. Сегодня встал, завтра не встал. Это аскетизм в страсти. Он непостоянный. Вот, аскетизм в невежестве. Из глупости совершается самоистязание, причиняется вред и гибель другим, себе и другим. Это аскетизм в невежестве. То есть люди часто совершают какие-то посты, ради того, чтобы зарплату получить там вовремя или все что-то такое. Начинает самоистязание. Вот. Благотворительность. Из чувства ответственности в надлежащее время и в надлежащее место и обязательно достойной личности. Благотворительность, благость. То есть, если вы там пьянице даете деньги, это не благотворительность, это благотворительность другой гуни. Благотворительность страсти.
Еще бы разок про благость.
А осуществляется из чувства ответственности в надлежащее время, в надлежащем месте. И надлежащие, ну, как бы, личности, достойны. Благотворительность в страсти происходит с желания получить плоды благочестия. Либо та, которая совершается неохотно. Человек, например, дал что-то, потом думает, а что я так много дал, можно же было поменьше дать. Или он думает, ну ладно, возьмите, ну как бы, ладно. Ну, люди смотрят, надо дать что-то. Часто люди делают жертвоприношение на показ. То есть, когда все смотрят, сколько он положил. Это в гуне страсти все происходит. Вот, значит, в невежестве, соответственно, в неподходящее время, недостойной личности, без должного уважения. То есть, если вы даете пожертвование человеку и не понимаете, что это как бы, ну, это привилегия, это не то, что вы что-то сделали, а вы наоборот, как бы, вот, ну, вы обязаны человеку тем, что вы ему пожертвовали, да? Потому что когда вы совершаете пожертвование, то вы принимаете карму того, кому вы жертвуете. ну как бы, точнее не принимаете, наоборот, да? Даете. Вы как бы отдаете. Отдаете как.
Вы можете вот в свете этого объяснить разницу, когда осуществляется чувство ответственности действия, от, отличается от чувства страха?
Ну, когда человек делает из чувства ответственности, он руководствуется знанием. Так. Он понимает, как бы осознает важность этого. А когда он делает из чувства страха, то это продиктовано эгоистическими соображениями. Ну, то есть человек делает, потому что он боится последствий, да, каких-то, если он этого не сделает.
А если это не человек, а благотворительный фонд?
Что благотворительный фонд?
Ну, через него осуществляется благотворительная деятельность, и там же люди все в разных настроениях.
Да.
И как там деятельность может быть?
Для человека как работа получается.
Не, ну люди могут действовать в одной и той же организации, но находиться в разных гунах совершенно. То есть все занимаются благотворительной деятельностью, но один при этом, ну как бы, а кто-то вообще может быть бхакти-йогой заниматься, это выглядит как благотворительная деятельность, он все делает для ради Кришны, как бы, да. А вот, другой делает из страха, третий делает потому, что вот он, у них там есть таблица, кто сколько пожертвовал там, например.
Если недостойные личности, пожертвования, это вообще как?
Если вы жертвуете недостойной личности, то ну, тем самым вы совершаете грех, потому что человек использует эти деньги на ну, что-то неблаговидное.
То есть это разделяет карму, да, с этим человеком?
Да, разделяете карму.
То как бы отдаешь карму.
Да. Вы как бы, когда вы жертвуете, то возникает кармическая связь. То есть вы несете ответственность нищий, за использование.
Допустим.
А?
Ну, если какой-то вот нищий, допустим.
Нищим обычно, если люди ну, нормальные, более-менее, то есть человек просто оказался в сложной ситуации, это одно. Можете пожертвовать деньги. Но если человек нищий, потому что он ведет ну, как бы, такой образ жизни соответствующий, то лучше человеку давать одежду, пищу, не надо давать деньги. Потому что деньги будут использованы соответственно.
В любом случае нужно давать.
А?
В любом случае ему нужно давать или нет?
Нужно давать.
В любом ли случае нужно давать что-то?
Нужно давать в том случае, если это приносит благо. То есть благости, да? Если приносит благо.
Получается, время тоже можно жертвовать, да, свою часть человека. Не давай ему столько. Да. Деньги, продукты.
Время можно жертвовать тоже.
Ну вот, допустим, у нас часто цыгане привязываются, да?
Вот цыгане привязывают. И вы жертвуете им свое время, так?
Нет. Просто вот такая ситуация прям реально возникает постоянно. Бывают они, пристают.
То тебе карма, что тебе цыгане пристают. Не, ну если да, то ну подошел там какой-то пьяненький такой, просил денег. Ты не даешь денег, ничего не дал. Я вот обычно говорю, я давайте я булку хлеба куплю.
Он говорит, зачем
это хлеб? Не, ну у меня такого не было еще, чтобы показать. Но он пока идет, он долго просит. Ну, может, денег дашь, я сам схожу. Правильно ли это или неправильно? Может быть, ему не надо было этот хлеб давать?
Может быть, и не надо, потому что человек, он просто вопрос заключается в том, для чего тебе деньги, то есть ты голоден или тебе выпить надо? Если голоден, то я тебе куплю хлеб. Я просто видел случай, когда один преданный купил хлеб человеку, а тот его выбросил в мусорку просто. Реально. Хорошо, ладно. Давайте дальше пойдем. Отречение. 18 глава, Кришна говорит, что отречение означает в благости, когда оно происходит, то это отречение от привязанности к плодам деятельности. Так? Если это страсти, то происходит отказ от чего-то, как от обременительного или из страха перед физическими неудобствами. А в невежестве, соответственно, из-за глупости. Человек от чего-то отказывается. Или иллюзии. Что, в принципе, одно и то же. Понятно, да, с отречением? То есть человек, который находится в состоянии отречения, он работает ради плодов. Но эти плоды ему не принадлежат. Понятно, да, что такое отречение? Плоды он посвящает Господу, дает тем, кто, ну, кто зависит от него. Плоды идут ради, ну, для преданного служения, для нашей семьи и так далее. То есть те, кто от нас зависит, для них предназначены плоды, они нам не принадлежат. Мы работаем, но плоды отдаем Господину. Вот это означает отречение в благости. Знание в трех гунах. В гуне благости знание заключается в том, что человек видит одну неделимую духовную природу во всех живых существах. Хотя они имеют разные виды. Разные формы. Человек в благости видит одну неделимую духовную природу во всех живых существах. Хотя они разделены на разные формы. Соответственно, в гуне страсти человек различает живых существ по принадлежности к определенной форме тела. Ну, то есть, как различает. Вот это одно живое существо, вот это другое. Это знание в страсти. Знание в невежестве. Это знание очень скудное, привязывающее к определенной примитивной деятельности. К одному виду примитивной деятельности. Как единственно важному. Итак, знание скудное, привязывающее к одному виду деятельности, как единственно, примитивной причем деятельности, как единственно важное. А?
Пример?
Сколько угодно примеров. Например, человек работает, ну скажем, где-нибудь, да, работает там, я не знаю, где угодно. На заводе, например, он работает, там, точит какие-то детали, например. И когда ему говорят там о искусстве, о поэзии, о философии, он говорит, да это все ерунда. Надо работать. Вот детали надо делать.
Может, он творчески относится к своей работе?
Творческая деятельность не отрицает другие виды творческой деятельности. А если человек привязан к одному виду деятельности, считает, что это единственная верная деятельность, все остальное это ерунда, это просто тамагуна, просто тамас. Или человек совершает какое-то служение, например, да, вот у него есть какое-то свое служение, он его делает механически, и он считает, что это самое главное, что все остальное это ерунда, потому что я, вот у меня это получается, я это умею, все остальное это ерунда, это тамагуна.
А можно сказать, что чем больше стереотипов и ярлыков у человека, тем больше тамасов?
Стереотипы это скорее гунострасти в большей степени, потому что как раз стереотипность это определение принадлежности по форме, да, то есть мы смотрим на форму, не на суть, а на форму, как раз гунострасти. Например, вот взять религию, да, религия это типичное знание в гунострасти, потому что религия разделяет людей по чему? По принадлежности к определенному вероисповеданию, да, это мое вероисповедание, это не мое вероисповедание. То есть форма отличается, и поэтому люди друг друга разделяют, классифицируют. Вот это кришнаиты, вот это христиане, вот это мормоны там, и так далее. А это гуна страсти, потому что имеет значение, что человек собой представляет, то есть его сущность. насколько он обладает знанием о жизни, знанием Бога, пониманием, да, этих вещей. То есть вот это имеет значение для человека в благости. То есть человек в благости понимает, что все люди одинаковы, все души. Вне зависимости от того, в каком теле они, не только люди, даже животные. То есть он относится к животному как к личности, он понимает, это душа, хотя находится в собачьем теле, например, да? Но это тоже сат-чит-ананда. И поэтому он может общаться, он может дать ей просад, он может как бы называть ее по имени, относясь к ней как к личности. Люди в гуне страсти, они думают, что животных можно убивать и есть, а людей нельзя.
Потому что могут убить меня.
Да. Может, души нет.
Да, что у животных нет души. Это религия нашего мира. То есть религия – это знание в страсти. В благости человек понимает, что в этой форме жизни, даже в форме мошки, есть дух и жизненная энергия. Это означает, что, человек, что эго человека находится в благости. Понятно, да? Да. Но тараканы точно это не живые существа.
Почему?
Не может такого быть. Что тараканы? А кто их видел в Томске? Я их, наверное, лет 5 уже не вижу.
Видели вчера.
Видите, да? Одного увидели, да?
Появляются?
Приспособились.
Да вы что? Может, они мутировали?
Мутанты.
Мутировали, да?
Маленьких видели.
Что они здесь делают, если они живут в квартире?
Их надо изгонять.
Кормить просадом.
Из квартиры с помощью чистоты. Вот. Если квартира чистая, они, ну, как бы, становятся гораздо меньше. Не надо оставлять пищу. Вот, лежащие на столах. Не надо, ну, как бы, оставлять отходы открытыми. Ну, это очевидная вещь. Нужно мыть свой дом. Тогда тараканы уходят. Нужно относиться к этому серьезно. Как в этом анекдоте. Знаете анекдот про таракана? Вот такой же был вопрос, что делать с тараканами. Вот, один человек спросил, ему посоветовал. Ты вот тараканов, чтобы извести, ты просто вот... повторяй определенную мантру, вот, и когда они начнут уходить, то у тебя должно быть очень серьезное выражение лица. Ну, он начал повторять мантру, они такие уходят, значит, из квартиры, друг за другом идут. И, значит, последний таракан идет, и последний хромой оказался таракан. Последний, трудный, он такой хромает, такой ковыляет. И, значит, хозяин квартиры смотрит на этого таракана и... Ну, и когда тараканы выходят, они так периодически на него смотрят, так, хозяин, может, не надо? Нет, вон! И повторяют свою мантру. И они такие идут. Последний таракан, он как бы, он такой смешной, и хозяин, значит, не выдержал и улыбнулся, глядя на это вот урод, ну, как сказать, состояние. Вот, и таракан посмотрел, видит, хозяин улыбается, он говорит, эй, братва, хозяин пошутил, давай обратно. То есть нужна определенная серьезность. То есть если вы серьезные в поддержании чистоты, то тараканы уйдут.
А вот такие представления о жизни, как фашизм, нацизм, это же с одной стороны как страсть, деление людей, а с другой стороны они не принимают никого, кроме своих.
Это невежество и страсть вместе. Тут и есть такая еще вещь очень интересная, я чуть позже об этом расскажу, давайте мы закончим, можно будет напомнить, потому что тут очень интересный есть момент, касающийся фашизма и всего остального асуризма. Значит, деятельность, следующий пункт, деятельность, осуществляется из чувства ответственности без привязанности и неприязни. В благости, когда она происходит, осуществляется с чувством ответственности, без привязанности и неприязни. Когда деятельность происходит в гуне страсти, она сопровождается чрезмерными усилиями, то есть она болезненна, ради удовлетворения желания, своего и как бы в эгоистическом настроении, как бы с чувством собственника. Это страсть. Если деятельность осуществляется с пренебрежением наставлений Писаний, она осуществляется без заботы о последствиях, как то рабство, насилие и другие виды страданий, то это деятельность в тамагуне. Тоже 18 глава. Так, исполнитель в трех гунах. Исполнитель в благости.
По деятельности как можно вопрос?
Давай.
В благости, значит, нет ни привязанности, ни, ни наоборот. То есть невозможно просто что-то делать, но никаких чувств этому испытывать.
Человек не должен, человек не должен действовать под влиянием, ну как бы, привязанности, неприязни.
Это же не робот, все равно ему деятельность
нравится. Нет, ему нравится, но это не означает быть привязанным. Привязанность означает желание получить хорошую оценку, награду какую-то за то, что ты делаешь. Причем в любой форме. Не обязательно грубо материально, это похвала, это ощущение собственной важности какой-то в этом случае. Да? То есть любая форма награды означает привязанность.
Удовлетворение.
Удовлетворение это не награда. Это, это состояние, как бы это не продукт, а состояние в процессе деятельности.
Проследить, наверное, можно тогда, когда надо сменить, ты меняешь, не привязываясь.
Или да, как? Это один из вариантов. Другой вариант, когда оказывается, например, что то, что ты делаешь, это, ну, как бы, кому-то не нравится, например.
Это не его проблема, кому-то не нравится.
По идее, это его проблема, но если это проблема деятеля, то тогда он действует в страсти. Еще есть вопросы по деятельности? То есть, если человек действует в страсти, то он будет страдать.
Благости всем будет нравиться?
А?
Всем будет нравиться, по идее, то есть, если это в благости.
Если в благости, то, в принципе, да, практически всем. За исключением асуров. Асурам это не нравится.
Всем же не дадишь.
А угождать не нужно, просто если человек действует в состоянии гармонии, то он, ну как бы, параматма определенным образом эти вещи устраивает.
Но когда асурам не нравится, то как так называемые невинные есть, которых можно на, ну, на правило асур.
Ну, это,
им тоже не нравится.
Им это тоже может не нравиться. Но это к той же категории относится. То, так, значит, исполнители. Вы, так, значит, действуют с решимостью и энтузиазмом, одинаково стойки в успехе и поражении. Это благость. Решимость, энтузиазм, стойкость в успехе и поражении. В страсти человек привязан к своей работе, ну и, соответственно, ее плодам. Жаден, завистлив, движим радостью и печалью. В невежестве исполнитель материалистичен, упрям, лжив, изощрен в оскорблениях, мрачный, ленивый, медлительный. Это деятель в невежестве. Понятно, да? Сразу образ такой возникает. Да. То есть, ну как бы, такие вещи иногда проявляются. А есть люди, которые конкретно так живут. Так, значит, понимание. Тут еще у нас пару пунктов. Ну, не так много осталось. Так, понимание. Значит, в благости человек знает, что связывает, а что освобождает. Вот очень важная вещь. В страсти человек не видит различия между религиозностью и безверием. И между действиями, которые следует совершать и не следует. То есть он беспринципен. Понимание человека в страсти – это беспринципное понимание.
Еще раз, возможно, безверие.
Не видит различия между верой и безверием.
Дальше.
И деятельностью, которую следует делать, и не следует. То есть у него нет этики, как бы, да? Он беспринципен. Вот. И, соответственно, понимание в невежестве – это то понимание, которое путает веру за безверие и безверие за веру. То есть он всегда устремлен в ложном направлении. Это понимание человека в невежестве. То есть человек в невежестве, он садху принимает за негодяя, а негодяя за садху. Он как бы просто не понимает, кто who is who. Это страсть. А в невежестве он точно знает, что вот это садху. И всем это говорит, нет, это хороший человек, а это на самом деле негодяй. А наоборот, человека, который хороший, который делает добрые дела, он считает, что это негодяй, понимаете? То есть вот это качество невежества, то есть оно очень опасно.
Садху, а есть вот три типа развития. Это карма, гьяна и бхакти. Вот. Карма, она в страсти же, да, развитие?
Да.
Потому что ради каких-то плодов.
Да, да. Но и она может быть и в благости. То есть, допустим, человек может совершать кармическую деятельность, просто, ну, карма-йогу может, например, совершать, то есть какой-то вид карма-йоги. Поэтому это может быть в благости. А дальше. Счастье. Счастье в благости. Это счастье, побуждающее к самоосознанию, то есть дающее энтузиазм. И оно подобно нектару в конце и яду в начале.
Нектару в начале?
В конце. И яду в начале. То есть счастье с благостью всегда связано с какими-то поступками, да? С какими-то, ну, с каким-то вот... То есть поступок означает, что человек, как бы, он учится чему-то, да? В начале это всегда какой-то яд, а в конце это нектар, потому что мы получаем результат. Это в благости счастье, да? В страсти.
А разве яд обязателен?
Обязательно. Ученичество предполагает яд. Например, контрольный писать никому не хочется, правильно? Вначале яд. Потом, когда вы написали, увидели свои реальные знания, испытываете удовлетворение. О, оказывается, я это знаю. То есть нектар в конце.
Обладите, который вот чистый нектар.
Это шубха сатва, чистая благость. До нее надо еще доскрепить, что называется. Так, счастье страсти. Возникает от соприкосновения чувств с объектами. И потому подобно нектару в начале и яду в конце. Это счастье возникает от соприкосновения чувств с объектами, и потому подобно нектару в начале и яду в конце. То есть это счастье, которое, ну, как возбуждает человека, да, сулит ему что-то, и в конце человек оказывается у разбитого корыта, оказывается разочарованным. Это, собственно, основное состояние материального счастья, которое человек испытывает. И, наконец, счастье в тамагуне. Это счастье, которое делает человека слепым к самореализации и проистекает из сонливости, лености и иллюзии. Делать слепым к самореализации проистекает из сонливости, лености и иллюзии. То есть человеку говорят о самоосознании, говорят, да я счастлив, ребята, у меня все хорошо. Почему? Потому что он знает, что если он воспримет знания, то ему придется что-то менять в своей жизни. Он не хочет менять, потому что он счастлив. Как есть знаменитая история об Индре, которого отправили со сварги на землю, в тело свиньи, за определенный его проступок. Он получил тело свиньи, и когда Господь Брахма пришел за ним, чтобы вернуть его обратно, исполнять свои обязанности, Индра сказал Брахму, а зачем? У меня все хорошо. У меня тут хрюкающая, замечательная свинья. Такие теплые, приятные, но на запах испражнения. Вот. И на него произвело впечатление только появление мясника, который вырезал все семейство. И тогда до него что-то начало доходить. Это вот такой типичный пример. То есть, с ядом и нектаром? Ну, там, да, там... Нектар в начале, яд в начале и яд в конце.
А если человек, например, пьет, допустим, он же чувствует какой-то нектар в начале?
Ну, он отравлен, да, этим ядом, поэтому он чувствует.
То есть яд в начале, но он думает, что это нектар.
Это иллюзия, да.
Не, ну яд в начале, что вы, пили? Кто пил, понимает, что яд в начале. Попробуйте выпить без такого лица там.
Значит, чем обуславливают гуны? Я уже говорил, да? Благость обуславливает чувством гордости, страсть обуславливает кармической деятельностью, то есть человек оказывается рабом деятельности. Это обусловленность, то есть как обуславливает? Все три гуны обуславливают, но по-разному. То есть благость обуславливает гордостью. Страсть обуславливает кармической деятельностью, то есть обязательствами, да? Не чувством долга, а именно обязательствами. И невежество обуславливает безумием и ленью.
Страсть
еще
можно
сказать? Что? Страсть обуславливает кармической деятельностью. А невежество, безумие и лень. Результат влияния. Благости. Все врата тело освещается знанием, человек идет на высшие миры. В страсти. Сильная привязанность возникает в результате страсти, поэтому человек застревает на земном плане. Снова и снова пережевывает уже пережеванное. Невежество ведет к тупости и к деградации в адские как бы, формы существования. На низшей планете. Вот. А теперь я хотел бы ответить на вопрос относительно демонизма. Да, там про фашизм Сергей спрашивал. То есть, смотрите, суть какая. Дело в том, что гуны материальной природы, они нейтральны. То есть они являются как бы аспектами пракрити природы. И в зависимости от направления сознания человека, это направление божественное либо демоническое. То есть есть два направления сознания. Одно направлено на Бога, другое направлено против Него. И если сознание направлено к Богу, то есть к честности, к истине, ну как бы к этим вещам, да, то есть к божественному направлению, то тогда гуны, они не являются препятствием для прогресса человека. Да? То есть человек может находиться даже в тамагуне, как бы, но он может быть сонлив, там немножко пассивен, но в принципе мотивов это его не касается. То есть вот направление сознания, оно определяет мотивы человека. Поэтому, если человек находится в гуне страсти, он просто активен, ну, привязывается. Это не обязательно как бы плохо. То есть если это затрагивает его мотивы, это означает, что человек просто хочет занять какой-то пост, сделать карьеру и так далее. То это асурическая уже вещь. То есть человек хочет власти, например, да? Это асурическая вещь. Понятно, да? Хотя это выглядит как гуна страсти. А другой человек, он просто активен, тоже кажется как гуна страсти. Но он ну, искренен, да, внутри. То есть. Он просто хочет что-то сделать. Он привязывается, но его мотивы чисты. То есть это, ну, как садху. Но просто он немножко в раджасе. Соответственно, на человека может влиять невежество. То есть невежество означает... Ну, какие-то там состояния такие, ну, злоба проявляется, лень проявляется и так далее, да. То есть человек может тоже, но если это касается мотивов, то это уже ракшас. То есть человек, стремящийся причинить боль другим. Это даже не асур, это ракшас, это еще круче. А если это человек искренен, но просто на него это влияет, гуна, но тогда просто, ну бакта такой вот, в тамагуне такой. Поэтому надо смотреть, то есть сами по себе гуны, они еще не объясняют как бы будущее человека. Очень важно, на что они влияют. То есть эти гуны определяют это гуны как бы связаны с мотивами, или гуны связаны с как бы с темпераментом, да, человека. Это разные вещи. Понятно, да? Поэтому, например, как там твой вопрос звучал?
К чему фашизм и нацизм относится?
Да, то есть фашисты тоже же различали, да, людей? Ну, по классам, по каким-то там, они даже говорили, что они арии там и так далее. Но смысл этого заключался не в том, чтобы, ну, просто как бы, чтобы люди, ну, просто различить, а в том, чтобы подавить, да, то есть... утвердить свое превосходство. То есть это, очевидно, имело мотивацию асурическую, то есть мотивацию именно как бы осуществить власть над другими.
Не отождествлять живое существо с энергией, которая обуславливает его так или иначе действует.
Да. То есть человек в благости относится ко всем с уважением, как к живым существам. В страсти это уважение уже обусловлено. Но если это асурическая вещь, то тогда просто развлечение используется как повод для подавления, для уничтожения. как, например, если взять кандинку, да, случай, который с нами произошел. То есть, вот, допустим, развлечение в страсти, когда вот люди, они, допустим, говорят, вот это вот христиане, вот это кришнаиты, вот это мусульмане, как бы, ну, это не наши люди, ну, ну ладно, ну, они как бы живут, ну, нормально, то есть мы вот живем, мы разные, это страсть. А невежи, как бы, а вот это вот состояние, когда вот асурические вещи есть, означает, что те, которые отличаются от нас, они как говорится, подлежат немедленному и полному уничтожению. Это тоже асурические вещи. И вот в чем заключается разница? Разница заключается в том, что смотрите, какая интересная вещь. Вот человек, который находится под влиянием гун, если у него божественное направление сознания, он прогрессирует, если идет к Богу. Если у него демоническое направление сознания, то он идет в адские формы жизни, то есть он деградирует. То есть об этом Кришна как раз говорит в главе божественной демонической натуры. Он говорит, что у демонов у них нет шансов, они постоянно деградируют, они не могут прогрессировать. Потому что они не просто в страсти находятся, а они испытывают, ну, как бы, они не искренни.
И что, им невозможно ничего поменять?
Ну, если только не будет какое-то благословение со стороны святого, который превосходит его в силе своей, как бы, вот, убежденности.
Вот вы сейчас сказали, что они не искренни. Они не искренни именно перед собой, то есть они не различают вот этого мотива, скажем так, ну, уничтожить каких-то других людей тем или иным способом. Или они так
как бы, они ставят какой-то... вместо истины, вместо Бога, они ставят себя. Вот чем отличается асур, то есть асур от полубогов, чем отличаются? Полубоги, у них тоже есть там вот эти вот вещи, они тоже любят наслаждаться и так далее. Но они не ставят себя вместо Бога, в отличие от асуров.
Что тогда происходит, когда ставят себя вместо Бога? Что там происходит, что часто...
Утверждает свои интересы любой ценой. Мой интерес, интерес моего клана, я утверждаю это ценой гибели, ну, других там людей, других интересов других людей и так далее.
И они же могут меняться, эти интересы как-то?
Они могут меняться, да. Тогда политика меняется. Но в любом случае есть политика. То есть политика означает в таком негативном смысле, это утверждение своей власти. Или власти того, что ты считаешь своим. Да? Мой клан, моя семья, моя религия там, или еще что-то. Это уже умонастроение, которое, ну, противоречит тому, о чем говорит Гита.
То есть это глубина ханкара, получается, ложного эго, да, которое находится наравне с гунами, или как, или даже первичный гун мотивация?
Это даже не ложное эго, это сама позиция души. То есть душа протестует против Бога, она выступает против Бога. То есть она...
Первичный.
А?
Первичный гун, получается.
Даже. Первичный гун, да. То есть, когда, почему Кришна говорит, смотрите, там две главы в Гите есть, божественные и демонические натуры, 17 глава, не 17 какая-то, 15, да? И следующая глава, это тригуны материальной природы уже. То есть, религия в тригунах материальной природы уже, Кришна объясняет. То есть, есть как бы вот принципиальный выбор души, и есть уже гуны, которые нас обуславливают в наших каких-то представлениях. Это разные вещи, да.
Ну вот как раз по поводу мотивации, то есть часто же преданный, когда приходит, он же не обязательно такой благостный весь, и он занимается какой-то деятельностью, которая, вроде как мотивы такие хорошие. Вот, и не надо спешить говорить там, например, ну, то есть с тобой есть преданный. Вот, там ты типа не в благости, как, зачем тебе этим заниматься? То есть, ну, типа, перестань заканчивать служение, вот, перейди к благости, потом...
Не, ну конечно, то есть гуны действуют очень поверхностно на преданных.
А как этот переход у людей происходит? То есть они же в конечном итоге же все равно сюда, наверное, находятся, наткнутся. Но все равно, то есть они постоянно в страсти это делают, хотя мотивы хорошие. То есть, ну, например, чтобы там.
Если человек постоянно в страсти что-то делает, мотив у него хороший, значит он кшатрий или вайши. Это нормально. Преданные должны быть кшатриями, вайшами, шудрами, браманами. То есть 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 благость, страсть и невежество, да, три гуны, вот они у нас, три гуны. Благость, страсть и невежество. Часть страсти, которая захватывается благостью, это кшатрии. Часть страсти, которая захватывается невежеством, это вайши. Если человек находится в страсти, это не делает его асуром. Он преданный, но при этом он находится в страсти, поэтому он кшатрии, либо вайши. То есть, если его страсть направлена на материальные предметы, значит он вайши. Если его страсть направлена на людей, значит он кшатрий. Вот и все.
Можно вопрос?
Да.
На протяжении жизни вот, направление сознания как быстро могут меняться? От демонического к божественному или наоборот?
Ну, скажем так. Большая часть людей, они очень неустойчивы в направлении своего сознания. То есть, если человек находится под влиянием демонической идеологии, это не означает, что он демон. Вот я об этом говорил в начале, да? То есть, человек находится под влиянием определенным. Если он общается с преданными, допустим, он узнает какую-то, ведическую философию, узнает о Боге и так далее, у него просто происходит переход в божественное направление. Вот. Может быть и обратная вещь. То есть человек находится на божественном пути, и это бывает редко такое, обычное. Когда человек узнает о Боге, он меняется. Да.
Скажите, пожалуйста, мотивы, они где сосредоточены? Это желание души или что-то, их сосредоточение, где, откуда они исходят? Из ума, из разума?
Мотивы находятся в эго, на уровне эго. То есть мотивы возникают тогда, когда мотивы – это то, что душа делает со своим эго. То есть мы создаем свое эго, да? Вот содержание нашего эго, наши мотивы – это желание души, по сути дела. Оформившиеся желания души. То есть ставшие нашей психологической установкой, внутренней, такой глубокой психологической установкой. И когда душа сталкивается с духовным знанием, то она начинает по-другому желать. То есть желание меняется у человека. И он начинает по-другому уже свое эго влияет уже на свое эго определенным образом. Когда происходит полное уничтожение ложного эго, тогда достигается освобождение. Хорошо, нам нужно закончить. У нас была тема «Три гуны материальной природы». Пожалуйста, получите свои учебники, там может быть какая-то будет дополнительная информация. Все, группа Адаки?
Да.